А мы продолжаем наше исследование 24 главы Евангелия от Матфея. И сегодня мы подошли к одной очень интересной, загадочной немножко теме, которая многих людей повергала в поиски чего-то не совсем понятного. Мы начали с того, что представили проповедь Иисуса Христа на Елеонской горе, когда Иисус Христос, выходя из Иерусалимского храма вместе со своими учениками, поднимался на Елеонскую гору, и когда ученики говорили: «Посмотри, какие величественные здания, посмотри, какие стены, какие камни», Иисус ответил: «Подождите, посмотрите на них внимательно еще немножко, и здесь не останется камня на камне от этих прекрасных стен, от этих величественных зданий». И после этого ученики Иисуса Христа задают ему вопрос. Они спрашивают: «Когда это будет? И какие признаки твоего второго пришествия?» И здесь Иисус начинает достаточно подробный, достаточно детальный, длинный рассказ о признаках его второго пришествия. Когда я изучаю эти тексты, у меня возникает вопрос: почему Господь посвятил так много места, так много времени тому, чтобы написать это на страницах Священного Писания? Эта проповедь представлена в трех Евангелиях. Она представлена в Евангелии от Матфея, от Марка и от Луки. Бог хочет, чтобы мы это знали. У Бога есть причины, по которым нам нужно знать это. Мы должны ориентироваться в том, что происходит вокруг нас. И сегодня у нас будет еще одна возможность прикоснуться к этим признакам, для того, чтобы они сделали нас сильнее, чтобы они сделали нас способными более точно и правильно жить в этом развращенном мире. Я хочу начать с 24 главы, с 32 и 33 стихов, где Иисус Христос в конце первой части этой проповеди говорит следующее: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Бог хочет, чтобы мы знали. Бог хочет, чтобы мы, глядя на окружающие нас события, могли ориентироваться в них и знать, что пришествие Иисуса Христа близко. В прошлый раз мы подробно разбирали то, что признаки пришествия Иисуса Христа устроены таким образом, что они постоянно набирают свою интенсивность. Бог так сделал, чтобы каждое поколение христиан, живущее на протяжении всей истории человечества, чтобы каждый человек, каждый христианин мог реально ожидать пришествия Мессии в свой временной отрезок или во время своей земной жизни. В этом сущность того, что Иисус Христос говорит здесь. Каждый человек должен бодрствовать, каждый человек должен смотреть на небеса. И каждый человек должен отмечать события, которые происходят вокруг нас, и видеть набирающую интенсивность, набирающую силу этих событий, и приближаться к Господу, и преклонять свое сердце перед Ним. Как я уже сказал, что в своей проповеди на Елеонской горе Иисус Христос представил много различных признаков, и мы на всех их, а точнее на большинстве из них, остановимся детально. Сегодня мы посвятим наше время самому первому признаку, который представлен здесь Христом в 5 стихе, пришествию Антихриста. Мы сегодня будем конкретно говорить о религии Антихриста и о всем том, что связано с этим. О всех тех признаках, которые уже сегодня очевидны, и о том, что нам делать по отношению к этим признакам. 24 глава, 5 стих будет нашим центральным стихом сегодняшнего исследования. Давайте прочитаем: это пришествие нашего Господа. Иисус Христос повелевает бодрствовать. А точнее, Он говорит в 4 стихе: берегитесь. Он говорит: наблюдайте, смотрите внимательно, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И дальше объясняет причину. Потому что многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Причина, почему Иисус Христос говорит «берегитесь», почему Он предупреждает нас и призывает бодрствовать, заключается в двух сферах. Первая половина этой причины, Он говорит абсолютно точно, лжехристы придут. Их будет много, и в конце концов, мы сейчас посмотрим, будет самый главный лжемессия – Антихрист. Второе. Он ясно говорит, что придя вот эти лжехристы и лжепророки, они многих прельстят. Это факт. Это не то, что может случиться. И Иисус Христос говорит, они многих прельстят. И мы посмотрим, почему. Дело в том, что система Антихриста, которая действует уже сегодня, это очень мощная, очень тонкая, очень сильно глубоко продуманная система, которая действует сегодня и прельщает сегодня многих. Это будет продолжаться до того момента, пока мы увидим Господа нашего Иисуса Христа, грядущего на облаках. Что такое Христос? Слово «Христос» – слово греческое слово, которое означает «помазанник». Еврейский эквивалент этого слова «мессия», или это русская литерация этого эквивалента. И то, и другое слово означает «помазанник», и в Ветхом Завете слово «помазанник» или слово «мессия» относилось не просто к тем людям, которые были помазаны на то или иное служение, а его относили всегда к тому самому главному помазаннику, к Божьему Мессии, который однажды придет и восстановит Царство Израилю. Вот почему ученики и те остальные люди, которые следовали за Иисусом Христом, причиной их следования за Христом было то, что они распознали в Нем Мессию, обещанного Богом Мессию. Посмотрите Иоанна, Евангелие Иоанна, 1 глава, 40 стих. Андрей, апостол Андрей, тогда еще не апостол, тогда просто ученик Иоанна Крестителя. Он услышал, он встретился когда-то с Иисусом. И слушайте, что он говорит. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, посмотрите, что говорит Андрей. Помните, Христа еще не было, еще ничего не известно было. Иоанн вышел проповедовать, и вот вдруг Андрей приходит к Петру, и он открывает Петру новость. Слушайте, что за новость. Мы нашли Мессию, мы нашли того помазанника, главного, о котором сказано в Ветхом Завете. Мы нашли Мессию, что значит Христос. Признание Иисуса Мессией было главным элементом веры в Него. Если вы помните знаменитое исповедание апостола Петра, которое имело место через несколько лет после этой встречи, в Евангелии от Матфея, 16 глава, с 15 стихом, Иисус говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Ты Мессия, Сын Бога Живого». Вот что значит Мессия. Проблема большинства евреев заключалась в том, что они не узнали Мессию. Если вы помните Иоанна, 1 глава, 12 стих, написано, «Пришел к своим, и свои не приняли его». И они продолжают ждать Мессию. Но нужно отметить, что не только евреи ждут Мессию. Все народы практически склонны к тому, чтобы в различных кризисах, которые они переживают, ждать какую-то суперличность. Какого-то лидера, который способен был бы разрешить их проблемы. И мы видим это в истории. Мы видим тенденцию, когда люди склонны к тому, чтобы ставить кого-то на пьедестал мессианский. Когда люди давали этим лидерам практически безграничную власть. В 30-х годах прошлого столетия народ Германии, немецкий народ, который переживал тяжелейшие времена, экономический упадок, страна была в распаде. И вдруг появился лидер, появился очень харизматичный, очень одаренный человек, которого звали Адольф Гитлер. И этого человека сделали мессией. За этим человеком пошла вся страна. И вот в этом поиске его мессианства они проглядели его фашизм. Они не заметили все то зло, которое кроилось в этом человеке. Заметьте, в 30-е годы и даже, наверное, в 40-е огромная масса немцев искренне верили в то, что это лучше, это их мессия, это их вождь, это тот, кто поднимет Германию с колен. Примерно в то же самое время в Советском Союзе огромные массы людей почти что боготворили отца народов, Иосифа Сталина, не замечая, как десятки миллионов их братьев и сестер гнили и умирали в концлагерях. Причина, почему я об этом говорю, заключается в особенности человеческого общества. Люди склонны тем лидерам, тем особым выдающимся личностям давать огромную власть, не замечая то, что они несут с собой разрушительно. Что-то подобное будет с Антихристом, но только уже в масштабе всего мира. Только уже в масштабе всего человечества. Я читал лично и слышал несколько высказываний разных людей, которые говорят примерно следующее. Кто бы ни был этот человек, будет он Богом или дьяволом, если он решит наши проблемы, мы будем следовать за ним. То есть это вполне естественное состояние людей сегодня. Антихрист означает антимессия. Иисус Христос – мессия. Антихрист – это антихристос, антимессия. Он будет похож, он будет играть такую же роль, гигантскую, вселенскую роль, но он будет нести совершенно другую задачу и иметь совершенно другую цель. Священное Писание говорит о том, что Антихрист – это мировой правитель, который будет править всем миром в течение 7 лет Великой Скорби, который в первую половину Великой Скорби он создаст условия для решения всех или большинства глобальных мировых проблем. И во вторую половину, то есть оставшиеся 3,5 года, он воздвигнет гонение на Израиля. И в это время будут происходить огромные катаклизмы, которые описаны в книге Откровения с 13 по 19 главы. Эти, помните, трубы, эти печати, эти чаши – это разные формы излияния Божьего гнева на царство Антихриста, которое будет иметь место на земле. Писание говорит об Антихристе в нескольких местах. Я хочу прочитать несколько текстов, чтобы мы могли иметь представление, о чем же говорил Христос тогда в 24 главе. 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, антимессия?» И теперь появилось много антихристов, то и мы познаем из того, что последнее время. Апостол Павел называет эту личность человеком греха, другим именем. Послушайте 2 Фессалоникийцам, 2 глава с 3 стиха. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Павел говорит о дне Божьего гнева, об излиянии вот этих чаш, излиянии различных форм Божьего гнева. Он не придет прежде до того, пока не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. В книге Откровения Антихрист назван зверем. Посмотрите, пожалуйста, 13 глава Откровения с 1 стиха. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого он видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон, то есть дьявол, силу свою и престол свой и великую власть». Нужно отметить, что дьявол во всем пытается имитировать Бога, в том числе и в триединстве. Книга Откровения говорит о драконе, то есть дьяволе. Книга Откровения говорит о звере или об антихристе. И книга Откровения говорит о лжепророке. Их тоже три. Они пытаются имитировать триединство. Хотя это, конечно, совершенно далекое от Божьего триединства конструкция. Антихрист по своей сущности будет настолько сильным, Писание называет его князем мира сего, что во время Великой Скорби он будет дерзко и открыто противостоять Богу. Он будет в открытую бороться с Богом, и все человечество будет его поддерживать в этом. 5 стих, 13 главы Откровения. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать 42 месяца, то есть последние 3,5 года. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и живущих на небе. Антихрист утвердит всеобщее мировое правительство. Здесь же в 16 стихом 13 главы написано: «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». То есть это будет тотальная власть, политическая, экономическая и религиозная. И об этом мы сегодня поговорим. Мы сегодня поговорим о религии Антихриста и о том, каким образом идеология религии Антихриста уже сегодня проникает в умы человечества, уже сегодня подготавливает человечество к тому дню, к тому моменту, когда его пришествие совершится или станет явным. Книга Откровения представляет эту религию в образе вавилонской блудницы. 17 глава книги Откровения с 3 стиха: «И повел меня в духе в пустыню. Я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с 7 головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна», «Вавилон Великий», «Мать блудницам и мерзостям земным». Это великая блудница, это религия, она служит Антихристу, который ее носит. Они друг другу нужны, они друг от друга сильно зависят. Ложная религия, религия Антихриста нужна этому зверю, Антихристу, и вавилонской блуднице нужен этот зверь, который дает ей власть, который поддерживает ее. 7 стих написано: «И сказал мне ангел, что дивишься? Я скажу тебе тайну жену сей и зверя, носящего ее». Она полностью базируется на идеологии Антихриста. В своей проповеди на Елеонской горе Иисус предупреждал учеников, что религия Антихриста в своей зачаточной форме, она будет присутствовать, она уже присутствует, она будет присутствовать в последнее время, и она будет набирать силу с каждым днем и с каждым годом. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». 1 Иоанна 4 глава 3 стих. Послушайте. «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет». И посмотрите последние очень важные слова: «И теперь есть уже в мире». Священное Писание ясно говорит, что пришествие Антихриста не будет чем-то внезапным, чем-то абсолютно неожиданным. Это дух Антихриста уже сегодня в мире. И он уже сегодня осуществляет свою программу. Священное Писание во многих текстах предупреждает нас с вами, чтобы мы могли ясно понимать, что это такое, чтобы мы могли разбираться, видеть ее признаки, и чтобы мы могли знать, каким образом мы можем уберечь себя от этой религии. Итак, что такое религия Антихриста? Давайте посмотрим прежде всего на это. Антихрист будет очень религиозным человеком, и главным объектом его религии или центром его религии будет он сам. Агент, который эту религию поднимет и сделает приемлемой во всем, для всего человечества, будет лжепророк. О нем подробно описано в 13 главе книги Откровения. Этот лжепророк, он заставит живущих на земле поклоняться зверю, поклоняться Антихристу. Для многих людей не совсем понятно, когда они читают Откровение, звери, лжепророк, воскресение какие-то, исцеление, какие-то сверхъестественные события, когда люди читают, им кажется, ну это невероятно. Это невозможно, чтобы все это просто так раз и случилось. Ну, всем же будет очевидно. Ну, пришел какой-то зверь с 7 головами, 10 рогами. Ну, кто ж его пустит в Кремль или в Белый дом? Ну, понятно, что ему место в зверинце. Но это не так все просто. Дело в том, что эта программа дьявольская, она длительное время тщательно готовится. Дьявол работает над тем, чтобы готовить менталитет, чтобы привыкали умы человеческие к тому, что должно произойти. Мы сейчас посмотрим на несколько таких элементов, характеризующие религию Антихриста, которую вы увидите. Вы увидите, что она уже есть вокруг своей зачаточной формы. Итак, первое. Что такое религия Антихриста? Мы посмотрим на общие ее характеристики. Религия Антихриста будет подготовленной. То есть она не придет внезапно, она не свалится просто так. Антихрист со своей идеологией подготавливает свое пришествие на протяжении многих веков. Написано, Иоанн говорит, дух Антихриста уже здесь. Он уже действует, он уже работает над мозгами. Он использует различные инструменты для того, чтобы эту программу достигать и осуществлять. Писание подчеркивает это во многих местах. Я вам привел одно место из 1 Иоанна. Посмотрите 2 Фессалоникийцам, 2 глава 7 стих. Апостол Павел говорит, ибо тайна беззакония уже в действии. Он не говорит о том, что тайна беззакония когда-то откроется. Да, она откроется, да, будет тот момент, когда она реализуется полностью. Но она уже сейчас действует. Она уже сейчас ведет свою работу. Одним из важнейших элементов действия тайны беззакония являются лжемессии. Вот эта идеология дьявольской религии имеет своих носителей, различных мессий. Евангелист Иоанн говорит в первом послании, 2 глава 18 стих, «Дети, последнее время, как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов». То есть он будет не один. Конечно, Антихрист будет самый последний, самый главный будет один, но ему предшествует множество других антихристов, которые выполняют ту же самую задачу. Они постепенно готовят человеческие умы к пришествию главного. Давайте посмотрим на проповедь на Елеонской горе. Несколько стихов, 11 стих в этой проповеди. «И многие лжепророки восстанут». То есть много антихристов будет, много лжепророков. 24. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Таких лжехристов и лжепророков уже было много. И они есть сейчас, и они будут еще. Я вам приведу несколько примеров только, как некоторые лидеры, как они повлияли на менталитет общества вообще на земле, изменив его радикально навсегда, приготовив его или приготовляя его к пришествию Антихриста. Чарльз Дарвин выдвинул теорию, которая позволила объяснить существование человека без Бога. До него никто это не сделал. Но Дарвин был первым человеком, который собрал теорию, которая стала рабочей теорией современного общества. Сегодня практически все страны функционируют на абсолютно недоказанной и абсолютно абсурдной теории, выдвинутой Дарвином. Что сделал Дарвин? Дарвин сделал человеческое существование независимым от Бога. Итак, это один лжехристос, который был. Опять-таки, когда мы говорим лжехристы, нам кажется, что будет храм, будут приходить, будут поклоняться, будут там что-то делать. Но посмотрите, Христос сказал, будут лжехристы, лжепророки, которые занимаются задачей, глобальной задачей. Они меняют менталитет общества для того, чтобы приготовить платформу, чтобы пришел потом тот, кто этим всем будет пользоваться. Еще одним подобным лжехристом был Зигмунд Фрейд, отец психологии. Если Дарвин сделал человеческое существование независимым от Бога, то Фрейд сделал человеческое самочувствие независимым от Бога. Что он сделал? Обычно люди, когда им плохо на душе, они понимали, что проблема в их отношениях с Богом, проблема с грехом, от которого нужно освобождаться, который нужно побеждать. Но Фрейд был тем, кто выдвинул свою теорию, и он объяснил это так, что все проблемы абсолютно не связаны с грехом, с совестью и всякими разными делами. Все проблемы связаны с тем, что он выдумал. Он говорит, что они связаны с конфликтом между несуществующими ид, эго и суперэго. Что это такое, никто не знает и никто не видел никогда. Это то, что было в уме Фрейда. Это то, что приняли на вооружение миллионы разных людей. Конечно, эту теорию видоизменяют уже тысячи раз. Но, к сожалению, она стала рабочей теорией общества. И не только общества, но христианского общества. Заметьте, мы говорим о лжехристах, которые своей деятельностью создавали шифт в мировоззрении общества, в их восприятии реальности, который permanent, то есть он постоянен. Это сделал Дарвин, это сделал Фрейд. Каждый свою зону, но потихонечку эти лжепророки выполняют эту задачу. Третья группа, целая группа лжепророков, это либеральные богословы, они, преклоняясь перед человеческим умом и его достижениями, решили спасти Библию, истолковав ее как сборник мифов. Так как в Библии много разных сверхъестественных элементов, и так как человеческое рациональное мышление, основанное на научном, так скажем, мировоззрении, оно не позволяет воспринимать сверхъестественное, то тогда эти либеральные богословы, они решили спасти Библию, и они сказали, Библия очень хорошая книга, здесь очень много правильной информации, по которой нужно жить, но Бога вообще нет. И все, что здесь написано, это просто мифы. Таким образом, либеральные богословы сделали религию, независимую от Бога. Конечно, да, абсурд. Они говорят, нужно продолжать поклоняться, нужно продолжать заниматься религией, но Бога нет. Просто религия нам нужна, чтобы мы были хорошими, иначе мы человеческий облик потеряем. Очень интересные парадоксы, которые не замечают, или противоречия. С одной стороны, они все дарвинисты или эволюционисты, они все говорят, что мы, в принципе, животные. С другой стороны, они говорят, нужно ходить в церковь, чтобы не быть животным. Это конструкция, в которой вот это противоречие абсолютно уживается. Опять-таки, речь идет о лжехристах и лжепророках, которые постепенно меняют мировоззрение общества. Сегодня, друзья, подавляющее большинство христианских церквей относятся к этой категории. Подавляющее большинство, десятки, сотни миллионов людей входят в эту категорию, в категорию, которая относится к либеральному богословию. Опять-таки, это работа над менталитетом, работа над мышлением людей, которым тщательно занимается Антихрист. Сегодня. Дух Антихриста уже сегодня здесь. Кроме того, мы видим подготовку не только с религиозной точки зрения, мы видим подготовку с политической точки зрения. Некоторые глобальные события, которые происходят, и которые открывают двери для таких явлений, которые были совершенно немыслимы еще несколько лет тому назад. Например, до террористической атаки 11 сентября 2001 года американцы отличались тем, что они очень сильно боролись за свою свободу, за свою личную свободу. Но после того, когда это событие случилось, тогда настроение в Америке, в умах американцев поменялось. Теперь американцы готовы жертвовать своей свободой ради безопасности. Они готовы сказать правительству, читайте нашу электронную почту, прослушивайте наши телефоны, смотрите, что у нас в компьютерах, только дайте нам безопасность. Я, конечно, утрирую, но примерно что-то подобное происходит или произошло в обществе. И, по сути дела, сегодня уже есть база данных на, ну, почти на каждого человека. Вы знаете, что такие поисковики, как Google, Yahoo, Bing и другие, они собирают информацию о каждом из вас, какой сайт, когда вы посетили, какие ваши интересы, чем вы занимаетесь и так далее. На сегодняшний день эта информация используется только в коммерческих целях. Для того же Google, они вам будут представлять вашу специально для вас сделанную рекламу. Они знают ваши интересы, они знают ваш возраст, они знают, какие вы сайты посещаете, они знают круг или сферу вот той жизни, в которой вы живете. Но если поменяется политическая ситуация, то этой базой данных может пользоваться кто угодно. Опять-таки, я не хочу сказать, что Антихрист будет править через Google. Но то, что это возможно, мы видим с каждым днем все больше и больше. Все очевиднее и очевиднее. Это не просто так. Еще одно событие. В прошлом году, когда разразился экономический и финансовый кризис, собрались лидеры большой двадцатки или самых экономически развитых 20 стран мира. И они собрались вместе, и они все пришли к одному факту. Они говорят, мир сегодня настолько интегрирован, что мы просто не можем обойтись без единого финансового регулирующего института, который был бы мировым. Причина, почему они говорят об этом, заключается в том, что в Америке проблемы с неправильными действиями правительства по отношению к ипотеке или моргиджа, они привели к разрушению финансовой или к серьезным проблемам в финансовой системе, и это аукнулось во всем мире. Поэтому люди говорят, мы уже де-факто интегрированы. Нам нужно только это сделать де юре, то есть нам нужно только юридически это оформить, потому что мы уже и так интегрированы, мы уже все вместе. Речь идет о следующем. Менталитет людей шаг за шагом постепенно подготавливается к тому, что однажды всеобщее мировое правительство совсем не будет чем-то необычным. Итак, человечество приготавливается к религии Антихриста постепенно. Второе отличие религии Антихриста. Религия Антихриста будет всеобщей. Писание говорит, что по мере подготовки к приходу Антихриста многие будут прельщены. Пятый стих. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят». Одиннадцатый стих. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». 24 стих этой же главы, чтобы прельстить, если возможно, и избранных, то есть особая атака на тех, кто верующий. И сегодня мы это видим. Посмотрите, я уже сказал, большинство церквей приняли теорию эволюции. В Соединенных Штатах среди евангельских семинарий единицы не преподают теорию эволюции. Единицы. Что-то в районе 6-7% только. Все остальные преподают так называемую теистическую эволюцию. Большинство церквей приняли позиции психологии. То есть этот процесс есть, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Это специальная атака, которая производит эту же самую работу. Как я уже сказал, большинство церквей принимают сегодня либеральное богословие. Те слова, которые сказал апостол Иоанн, что дух Антихриста уже сегодня в мире, абсолютно очевидны. Еще одно явление. В церквях оправдывается грех. Мы сталкиваемся все больше и больше с этим явлением. В церквях оправдывается мирская философия жизни. Не только оправдывается, она становится нормой. Большинство сегодняшних церквей живут так, чтобы продвигать эту мирскую философию жизни, утверждать ее. Церкви перестали быть носителями истины, превратившись в место социальной и психологической помощи. Это не что иное, дорогие мои, как направленное действие духа Антихриста, который атакует, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Так вот, если в период подготовки к пришествию Антихриста написано «многих прельстят», то когда он придет, ему поклонятся все. Откровение 13:8 стих. И поклонятся Ему все, живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. То есть останется небольшая группа людей, которые откажутся поклоняться Антихристу и которые за это будут обезглавлены. 20 глава, 4 стих Откровения. И увидел я престолы, и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое, на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Таких будет относительно немного. Я имею в виду по сравнению с общим количеством людей, живущих на земле. То есть религия Антихриста будет тотальной, и он будет делать все для того, чтобы ее довести до каждого уровня, до каждого человека. Последнее. Религия Антихриста будет воинствующей. Как мы видим, что сегодня все эти программы эволюции, психологии, либерализма и разных других сфер, они продвигаются постепенно и относительно мирным путем. Никто не заставляет верить в психологию или в эволюцию, и никто за это голову не снимает. Но когда придет Антихрист, Антихрист позаботится о том, что абсолютно каждый человек, он сделает структуру, в которой невозможно будет остаться посередине. Он сделает ясную структуру, в которой человек или поклоняется ему и принимает его, или же он готов умереть за то, во что он верит. 17 глава, с 4 стиха книги Откровения. «И жена, облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее, и на челе ее написано имя «Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Посмотрите 6 стих. «И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Инструментом, дьявольским инструментом в уничтожении вот тех, кто будет верен Иисусу Христу, будет никто иной, как его религия, его лжерелигия. В принципе, мы это видели в истории, разные инквизиции, самые разные религиозные суды, которые были на протяжении истории. Это то, что готовится в истории, и то, что однажды будет осуществлено. Итак, это общие характеристики религии Антихриста. Теперь давайте посмотрим на ее принципы. Для того, чтобы мы могли уметь распознать эти принципы, распознать эту религию, которая действует в своей зачаточной форме в наше время. Как ее распознать? Религия Антихриста не такая уж мистическая и таинственная, как некоторым кажется. Действительно, читая Откровение, может показаться, что там все связано с какими-то сверхъестественными или supernatural какими-то явлениями, которые трудно нам понимать и трудно представить. Но Писание говорит очень много ясных вещей, которые показывают сущность религии Антихриста, и мы можем увидеть эту сущность, действующую в нашем мире сегодня. Так как распознать религию Антихриста? Самый первый критерий или первое ее отличие – это отличие построено на превозношении себя. Давайте еще раз посмотрим на 5 стих 24 главы. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос». Это очень важные элементы Божьего или предсказания Иисуса Христа о втором пришествии. Он говорит о том, что будут люди, которые для того, чтобы свою программу продвигать, они будут претендовать на значимость, которой у них нет. Они будут претендовать на то, чтобы поднимать себя. Они будут претендовать на утверждение себя в самых различных формах. Кульминацией действий Антихриста будет то, что он попытается занять место истинного Мессии. Он придет и скажет: «Я Христос», действительно самый настоящий, в полном смысле этого слова. Но до него очень многие люди, они выдвигают себя и ставят себя в положение, в котором они обладают особой значимостью, огромной значимостью. С этого, в принципе, и началось грехопадение дьявола. Книга пророка Исаии, 14 глава, говорит о том моменте. Она приоткрывает немножечко эту завесу, чтобы мы чуть-чуть посмотрели. Она не объясняет полностью, но немножко открывает нам вот то, что происходило тогда, когда произошло падение дьявола. «А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Вот эта претензия на мессианство, или претензия на то, что он Бог, она имеет свое место. Она началась с самого момента падения дьявола, вот этого отторжения, которое произошло вот тогда, в то время. И оно действует сегодня. Помните, когда дьявол подошел к Адаму и Еве, первым людям, помните, что он им предложил? Он им предложил: Посмотрите, 5 стих 3 главы Бытия. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». Он им предложил то же самое, на что сам претендует. Он говорит, вы сами будете управлять собой, процессом, всем тем, что происходит. У вас будет статус, сопоставимый со статусом Бога. И вот эта идея живет в грешном человечестве. И люди продолжают утверждать себя. Но посмотрите, когда люди приходят к Иисусу Христу, то Иисус Христос самое первое говорит, исправь неправильное мышление, откажись от себя. Откажись от утверждения себя. Посмотрите, Луки, 9 глава, 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Это то, чего многие люди не понимают. Заметьте, дьявол свою претензию, его конфликт с Богом возник на его попытке поставить себя на один уровень с Богом. Он был низвержен в ад. Он подошел к первым людям, и проблема грехопадения первых людей заключалась в том, что они взяли на себя право самостоятельно, без Бога, определять, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, что можно, что нельзя. Окей, Бог посылает Иисуса Христа на землю. Иисус умер, воскрес для нашего оправдания. И теперь каждый человек, который приходит к Иисусу Христу, самое первое, что он слышит, вот эти слова – если кто хочет идти за мною, отвергни себя. Без решения этой проблемы христианство невозможно. Теперь заметьте, что происходит с религией Антихриста. Религия Антихриста – это попытка быть религиозным без отвержения себя. Это попытка выполнять религиозные обряды, продолжая утверждать себя. Это попытка использовать свою религиозность в качестве инструмента, который помогает утверждать себя. И сегодня мы видим, как расплодилось огромное количество разного рода самоутверждающих религий. Самых разных, не только христианских. В этом их сущность. Вот откуда религия Антихриста берет свой корень. Религия Антихриста – это религия самоутверждения. Это религия превозношения себя. Религия Христа – это религия смирения и отречения от себя. Потому что человеческая претензия на собственную значимость вне Бога является причиной, главной причиной всех его бед. Поэтому Бог говорит, Иисус Христос говорит, кто хочет идти за мною, отвергни себя сознательно. И только потом начнется христианство. И вот этот пункт упущен многими-многими людьми. Совсем недавно у нас был молодежный ретрит, и там были несколько гостей из разных мест. И с одним человеком я разговаривал, и он после того, как прослушал наши проповеди, он говорит, ну вы какие-то слишком радикальные здесь. Что, совсем для себя не жить? Этот человек еще несет какое-то служение там, в какой-то церкви. У меня возникает идея, посмотри, как пропиталась идеология Антихриста, современное христианство, которое видит в христианстве только инструмент, который помогает жить для себя. Это абсолютно антихристианство, которое приведет к Антихристу. Я не хочу сказать, что все эти люди поклоняются Антихристу сегодня. Но это абсолютно очевидно, что это является большой программой Антихриста, в которой он шаг за шагом обрабатывает мозги, обрабатывает идеологию, приближая людей, приближая церкви к этой точке, когда будет принят Антихрист. Откровение 13 глава, 18 стих. Здесь мудрость. Кто имеет ум, сочти число зверя, ибо число – это число человеческое. Число его 666. Я не буду сегодня толковать, что такое 666, и добавлять к этому 667-е толкование, которых уже очень много. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что сказано до того. Посмотрите. Ибо число – это число человеческое. Антихрист будет стоять за права человека. Антихрист будет самый главный человекоцентрист. Антихрист будет человекоцентрист настолько, что он поднимет всех людей и скажет: имейте в себе достаточно уважения к себе, чтобы противостать Богу. И они поднимутся все и соберутся в долине Армагеддон и будут воевать, сознательно воевать с Богом. Итак, это первый элемент, который мы видим. 2 Фессалоникийцам, еще один текст, 4 стих. «Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею». Это противление Богу гнездится в неправильном представлении о своей собственной ценности, о своей собственной значимости. Это противление людей Богу достигнет такой степени, что даже когда будут самые тяжкие бедствия обрушиваться на людей, люди не покаются. Посмотрите, 16 глава, 9 стих Откровения. «И сжег людей сильный зной, они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумили, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачное, и они кусали языки свои от страданий, и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Они знают, что Бог против них, но они в своей собственной гордости, следуя за вождем, за гордым вождем, который достаточно горд, чтобы стоять против Бога, они идут на эту абсолютно слепую, абсолютно безумную акцию. Посмотрите, 16 глава, 14 стих. «Бесовские духи, творящие знамения, выходят к царям всей земли, чтобы собрать их на брань в онный великий день Бога Вседержителя». 16 стих, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Вот это заносчивость человека, когда они в запале, они начинают двигаться. Я думаю, что что-то подобное вы можете видеть сейчас. Может быть, кто-то из вас смотрел, может быть, слышал о фильмах, разные фантастические фильмы, которые говорят о звездных войнах, то есть какая-то внеземная цивилизация нападает на Землю. Сюжеты такие есть, нападает на человечество, и вот здесь люди собираются, умные такие, они всегда здесь какой-то находится, там Джеймс Бонд или там еще кто-нибудь, который вот все может сделать, и просто так раз на какой-то самолет выкрутился, взорвал там эту всю небесную систему и утвердили человеческое царство. Вот это идея. И с этой идеей они соберут свою противоракетную, противовоздушную оборону, и они будут пытаться воевать с Богом. Так написано. Эта война, конечно, плохо закончится для людей. 19 глава Откровения, 19 стих. «И увидел я зверей и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его», то есть с Иисусом Христом. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое. А прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались трупами их». Вот эти те, кто убиты, они потом воскреснут. Воскреснут для суда. В 20 главе написано. Вот это будет конец попытки человека утвердить самого себя под предводительством Антихриста. Итак, религия Антихриста – это религия, в которой утверждается человек. Есть вторая особенность религии Антихриста – это отвержение истины. Апостол Павел специально отмечает, что основной причиной, по которой люди будут впадать в обольщение и следовать Антихристу, будет их неправильное отношение к истине. Послушайте еще раз 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Мы читаем 7 стиха. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Заметьте, ключевым элементом почему эти люди соглашаются следовать за Антихристом, является их отношение к истине. На протяжении истории мы слышим разные вещи. Некоторые утверждали, что истина в церкви или в ее преданиях. Потом появлялись люди, которые говорили, нет, истина в науке и в силе человеческого разума. Потом пришла пора восточного влияния, восточных религий, и они говорят, нет, истина интуитивна, она должна вот интуитивно определяться. Сегодня мы живем в еще большую атаку, направленную атаку на истину. Эпоха постмодернизма, в которой люди говорят, истина у каждого своя. Объективной истины вообще нет, не существует. Все это целенаправленные атаки на само понятие истины. Таким образом, чем дальше мы живем, тем больше мы видим, что человечество постепенно привыкает к размытости, к отсутствию четких категорий, к отсутствию ясных утверждений. Вот так говорит истина, вот это правильно. Сегодня говорят, нам нужно вмещать всех. Мы не можем сказать, вот это правильно, а это неправильно. Это будет слишком гордо, это будет слишком неконструктивно по отношению к ним. Поэтому сегодня приучают людей к тому, чтобы не было истины вообще. Церкви сегодня, вместо того, чтобы превозносить истину и говорить об истине, они постепенно превратились в место, где просто апеллируют к их чувствам, к их ощущению религиозного опыта. Религиозный опыт вытеснил с собою ясное религиозное понимание сущности истины. 1 Тимофею 3:15 написано, чтобы если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вместо этого сегодня многие церкви готовы терпеть всех и вся, кроме тех, которые говорят, вот так написано. Это реальность, в которой мы сегодня живем, когда понятие истины размывается. Вавилон, великая блудница в книге Откровений. В чем суть этого блуда? Суть этого блуда заключается в том, что она имеет дело со всеми разными религиями, и все это воспринимается вполне естественно. На прошлой неделе я прочитал высказывание одного политика в России, который говорит, что я одновременно буддист и православный. И это в понятии многих людей вполне уживается. И сегодня существует много разных людей. Ну, понятно, политики, им политически надо это говорить в тех ситуациях, в которых они находятся. Но сегодня очень много религиозных людей, которые говорят, я не могу так сказать, что мусульмане не спасутся. Они же искренны. Я не могу так сказать, что буддисты не спасутся. Я не могу так сказать, что либералы, которые не верят в Бога, не спасутся. Это будет слишком уж фундаментально. Это будет уж слишком так, ну, фанатично, как-то узко, слишком радикально. Религия Антихриста будет признавать и одобрять все религии, кроме той, которая будет признавать истину. В этом ее отличие. Это траектория, куда движется сегодня мир. Это то, что мы видим больше и больше, как многие христианские, положительные, казалось бы, лидеры, тащат с собой на сцену. Здесь у них может сидеть католик, евангельский проповедник. Зовет католического священника с собой на сцену. Для чего? А тогда еще и католики придут. Подождите, а для чего реформация была? А как же соло скриптура? Как же соло грация и соло фидей? Как же все это? Как же оправдание по вере? Как же Лютер, Кальвин, Цвингли? Как же баптисты? Нет, сегодня мы должны стать выше этого. И ради наших каких-то политических церковных интересов мы должны сегодня сказать, нет, ну подождите, мы не можем сказать, что католики не спасутся. И организована такая организация есть, Evangelicals and Catholics Together. То есть объединение евангельских и католиков сегодня. И в нее вошли некоторые видные деятели евангельских американских церквей. Я рассказываю обо всем этом только для того, чтобы помочь нам всем понять, что мы живем во время, когда истина опускается все ниже и ниже, когда человечество приближается все ближе и ближе к этой точке, в которой написано: за то, что они не любили истину, не приняли любви к истине, дух заблуждения будут иметь. Третье отличие религии Антихриста. Мы говорили уже о двух. Она построена на превозношении человека. Второе, она построена на отвержении истины. Есть третье, она впитала в себе или наполнена суеверной псевдодуховностью. Сегодня очень многие люди говорят о том, что человек должен быть духовен, должен быть spiritual. Не так давно, несколько дней тому назад, я ехал в машине и слушал радио выступление одного ученого, атеиста, который говорит о разных там вещах человеческого бытия, и он объясняет, что каждый человек должен быть spiritual. Он говорит, это естественная потребность людей, поэтому у каждого человека должна быть какая-то своя форма выражения своей духовности. Так вот, вот эта духовность без Бога и без истины, она заполняет сегодня людей все больше и больше. Здесь есть самые разные формы. 24 стих 24 главы говорит: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Сегодня мы наблюдаем исполнение этого. Сегодня мы живем во время, когда выступают некоторые деятели и говорят, что время последнее должно быть временем возобновления действия Святого Духа, и поэтому мы будем иметь множество проявлений различных чудес и знамений Духа Святого. Библия говорит по-другому. Библия говорит о том, что в последнее время будут проявления, множество проявлений ложных чудес и ложных знамений, которые инспирированы Духом Антихриста, но совершенно не Духом Божиим. Заметьте, если вы почитаете сегодня статистику, вы знаете, какие церкви наиболее быстро растущие сегодня? Церкви, которые проводят конференции огня, конференции чудес и знамений, церкви, которые зациклены на вот этих псевдодуховных вещах. Понятно, взять истину, изучить ее, понять ее, начать преклоняться перед ней, изменять свою жизнь – это сложный и длительный процесс. Куда легче прийти, помахать руками и вознестись в духе, и поверить тому, что кто-то там уже исцелился. Они так говорят. Я слушал, один человек говорит: «Да, у нас вчера было couple of resurrections, пару воскресений, мол, как будто он пару гамбургеров съел вчера». Да если бы намек, да, а на одно воскресенье было, здесь бы уже весь интернет гудел, и все телевизионные компании были бы там и показывали. Все это абсолютный бред, придуманный людьми, которые выдают все это для того, чтобы собирать деньги и для того, чтобы активизировать людей. Вот почему они летают на многомиллионных турбореактивных самолетах личных. Вот почему эти люди, они живут таким образом, что выстраивают эту модель. Миллионы людей сегодня хотят духовности. Но настоящую духовность, как я уже сказал, трудно получить. Куда легче просто переполниться духом. Ну, это понятно, да, есть определенные категории церквей, которые этими занимаются. Но баптисты тоже не отстают. Я слышу, то тут, то там приезжают люди и рассказывают: я был в раю. В раю вот так и так. И Христос мне там сказал: иди и проповедуй Евангелие. У меня возникает вопрос: а ты что, раньше этого не знал? Тебе что, нужно было в раю побывать, чтобы это узнать? Ты что, Библию не читаешь? Где вполне ясно сказано? И люди делают such a big deal out of it. Носятся с этими провидцами, как с писаной торбой. С одного места в другое. Все это проявление того, о чем написано. Дадут пророчества, лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения и чудеса. Апостол Павел говорил об этом, 2 Тимофею, 4 глава, с 3 стиха. И будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. От истины отвратят слух свой и обратятся к басням. Друзья, пророчество исполняется сегодня. Очень интересно, Матфея 7 глава. Когда придут перед Иисусом Христом люди, которые погибли, которые не спасены, посмотрите, многие из них будут апеллировать к тому, что они были участниками знамений и чудес. Посмотрите, 7 глава Матфея, 22 стих. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Заметьте, здесь не сказано даже о либералах. Либералы сразу поймут, они не пойдут туда, к Белому престолу. Они сразу поймут, что им место в аду. А эти будут настолько верить, что они чудеса творили. Они же многие пророчествовали, бесов многие изгоняли, что они даже к Белому престолу скажут: «Господи, а мы почему здесь?» Ну, послушайте, что он ответит им. «И тогда объявлю им: я никогда вас не знал. Вы никогда не были верующими. Вы были прельщены религией Антихриста». Апостол Павел предупреждает народ Божий, чтобы мы были очень внимательны по отношению ко всяким претензиям на сверхъестественное откровение. Колоссянам 2:18. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским умом своим». Все это не более чем выдумки. Писание ясно говорит. Окей, четвертая категория, четвертое отличие религии Антихриста – погружение в нечестие. Друзья мои, христианство последнего времени характеризуется погружением в нечестие. При всей помпе, при всей торжественности христиане сегодня все больше и больше живут во грехе. И все больше и больше считают это нормальным. Посмотрите на эту великую блудницу, 17 глава Откровения, 4 стих. «И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную», посмотрите, как контрастирует, «наполненную мерзостями и нечистотой». Я понимаю, у каждого из нас есть грехи, которые мы в том или в другом месте делаем когда-то. Но как только христианин понимает, что это грех, он сразу ищет покаяние и освобождение от греха. И в этом настоящее христианство. Религия Антихриста совмещает грех и религиозность. Золотая чаша, порфира и багряница, украшена золотом и драгоценными камнями и жемчугом, и внутри несет мерзость и нечестие. Как я уже сказал, это то, что мы наблюдаем сегодня. Христиане все больше и больше погружаются во грех. В субботу они гуляют в разгульной вечеринке, в воскресенье не участвуют в вечере. И истово поют «Glory to God». Человек не отказался от себя и от своих похотей. Он продолжает, он приходит, и он чувствует себя вполне нормально. Это религия Антихриста. На прошлой неделе я прочитал сообщение, что в наиболее религиозной части США, так называемый Bible Belt или библейский пояс, процент несовершеннолетних девочек, которые рождают детей, выше, чем в среднем по Америке. Речь идет о том, что люди привыкают. Там очень много церквей, очень много молящихся людей, но при этом процент тех, кто живет вне брака, сексуальной жизни и рождает детей, больше. Когда я прочитал это, я вспомнил, мне на прошлом году пришлось встретиться с одним пастором из вот этого района, Bible Belt, который сказал мне, что его уволили в церкви. Уволили, слушайте, по какой причине. Или он сам ушел, создали условия, что он сам ушел. Причина следующая. Он поднял вопрос о том, чтобы молодежь не занималась сексом в церкви, в здании церкви. Вы знаете, что произошло? Родители возмутились, пришли и сказали: как это так, ты изгоняешь наших детей из церкви? Это тот кошмар, в котором сегодняшние церкви живут. Но в этой церкви каждое воскресенье «Слава Иисусу Христу» поют. Это золотая чаша, наполненная мерзостями. Ну, это, может быть, наиболее резкие такие примеры. Нам сегодня приходится встречаться с самыми разными ситуациями, когда люди пытаются совместить греховную жизнь с видимым христианством. Друзья, это религия Антихриста. Хотите быть христианином? Ищите святой жизни. Жизнь Иисуса Христа свята. Жизнь Иисуса Христа начинается с отречения от себя. Она продолжается с ежедневного подчинения себя Христу и с преображением в Его образ. И она направлена к тому, чтобы искать, стяжать Его святость. И если вы не хотите этого, не делайте вид, что вы верующие. Не обманывайте себя и не обманывайте людей. Пусть это будет ясно. Откровение 18:4 написано: «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, от вот этой блудницы, чтобы не участвовать вам в грехах и не подвергнуться язвам ее». Это очень серьезное предупреждение, которое оставлено. Оно было сказано тогда Иоанну, для того, чтобы церковь помнила об этом, для того, чтобы мы могли, как я уже сказал, приехал один руководитель молодежи и говорит: вы здесь слишком радикальны. Вы что, не такие, не баптисты, не такие, как все остальные? Нам все равно. Нам все равно. I don't care. Меня это абсолютно не заботит, какие вы. Меня заботит о том, чтобы я и тех, кого Бог верил мне, были вот такими, как здесь написано. И в этом только смысл и суть религии Иисуса Христа, в противоположность религии Антихриста. Последнее, буквально несколько слов. Как уберечься от религии Антихриста? В принципе, все то, о чем мы говорили, только наоборот поставьте. Первое. Посмотрите, Иисус Христос предупреждает несколько раз, говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. 4 стих. Марка 13 глава, 22 стих. Восстанут лжехристы, чтобы прельстить, возможно, избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед все это сказал вам. То есть это наша обязанность, друзья, беречься. Из чего она состоит? Первое. Полное посвящение себя Богу. Хотите сохранить себя от влияния Антихриста? Не нужно бегать и выискивать, где там какие новые данные по всемирному правительству. Нет, посвятите себя Богу каждый день. Матфея 22 глава 37 стих написано: Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Это неспроста. На это есть две причины, несколько причин, почему это самая главная заповедь. Во-первых, Бог достоин всего. Бог не принимает меньше, чем все. Это первая причина. Вторая причина. Если не возлюбил всем сердцем, обязательно будешь прельщен религией Антихриста. Это защита от прельщения, от обольщения. Вот почему мы всегда говорим. Нам нужно искать не то, как я могу пройти по краю и все-таки еще не согрешить. Нам нужно задаваться целью, как я могу еще в большей степени любить Бога. 2 Паралипоменон 16:9 написано: «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Не частично. Я хочу, чтобы каждый из вас задал сейчас себе вопрос: как насчет вашего посвящения Богу? Вот подумайте, посмотрите на свою жизнь. Вы видите, в какой период мы сейчас живем. Вы видите, как много всяких разных этих обстоятельств и событий вокруг. Задайте себе сейчас вопрос, как вы сейчас живете? Является ли ваше посвящение Богу вопросом номер один в вашей философии жизни? Поднимаетесь ли вы с этой целью утром с постели? Проживаете ли вы ваш день с тем, чтобы искать Бога и посвящение Ему? Конечно, посвящение Богу начинается прежде всего с отвержения себя. Матфея 16:24. Кто хочет идти за мной, отвергни себя. Вот почему нам трудно быть посвященными Богу, друзья. Потому что наша плоть, наше я, наша гордость, различные формы похоти, они тянут нас к себе. Вот почему Иисус говорит: отвергни себя. Сознательно, сконцентрированно и полно. В чем практически выражается полное посвящение Богу? очень быстро перечислю. Это постоянное умирание для себя. Это прогрессирующее смирение. Хотите избежать увлечения религией Антихриста, ищите преклонение перед Богом. Пусть это станет целью вашей. Наше «я» постоянно дает о себе знать. В разных контекстах, дома, в ваших взаимоотношениях с родными и близкими, в школе, на работе, в церкви. Осознание себя вообще – это сверхважный элемент. Прогрессирующее смирение, посвящение себя воле Божьей. Оно начинается с того, что человек верующий понимает, что воля Божья благая, угодная и совершенная. Поэтому он посвящает себя тому, чтобы достигать того, что хочет Бог. И третье – послушание Богу, то есть это практическое исполнение воли Божьей. Вот в чем включает, что включает в себя полное посвящение Богу. Друзья, я хотел бы попросить вас сегодня, чтобы каждый, присутствующий здесь, и каждый, кто смотрит нас сегодня из разных мест, чтобы каждый из нас сегодня посмотрел на эти слова. И каждый сегодня был готов посвятить себя. Посвятить себя Богу и посвятить себя полностью. С тем, чтобы избежать обольщения религии Антихриста. Итак, будьте полностью посвящены Богу. Второе, любите истину. Хотите избежать обольщения, любите истину. Ищите слово, друзья. Не просто религиозного опыта. Не просто ходить в собрание. Не просто участвовать в служении, друзья. Нам нужно слово. Нам нужна истина. Нам нужно питаться истиной. Нам нужно наполнять свое сознание им. Нам нужно учиться думать категориями истины. Нам нужно принимать решения в соответствии с истиной. Иначе мы открыты, мы уязвлены, уязвимы. Для действия обольщающей религии Антихриста. 18 Псалом, 7 стих. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими, друзья. Любите истину, чтобы она охраняла вас. Что это значит? Четыре вещи конкретных. Наполняйтесь истиной. Познавайте истину. Наполняйтесь, читайте ее. Слушайте. Сейчас очень много техник, разные айпады, разные плееры, самые разные. Используйте технологию, не отдавайте ее на откуп дьявола. Используйте ее для того, чтобы наполнять свое сознание истиной всегда, где бы вы только ни находились. Познавайте истину, не только понимайте ее, не только слушайте ее, а знайте. Понимайте суть, ее практическую значимость. Формируйте свои убеждения истиной. Это еще один факт. Что это значит? Это означает, что каждое мое действие, оно исходит из моей убежденности в истине. Не просто потому, что так всегда делалось. Не просто потому, что так все делают. Не просто потому, что так удобнее или у меня сейчас настроение такое. В каждой ситуации у христианина должна быть убежденность. Так говорит Господь. Апостол Павел говорит, я верую. И потому говорю. И четвертое. Стройте свою жизнь на основании истины. Что мы можем делать для того, чтобы противостать? Мы говорили о том, что нам нужно полностью посвятить себя Богу. Нам нужно любить истину. И третье. Нам нужно быть нетерпимыми ко греху. 1 Петра, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». Я хочу попросить вас, посмотрите, пожалуйста, в свое сердце. Посмотрите, пожалуйста, есть ли у вас посвящение Богу. Если в вашей душе абсолютно полное и ясное понимание того, что моя жизнь полностью принадлежит Ему. Второе. Проверьте, пожалуйста, себя, как вы относитесь к истине. Практически, как вы ей живете, что вы с ней делаете. И третье. Как вы относитесь к греху.